об экономике и не только с Кубатом Рахимовым. По пятницам на радио «Спутник Кыргызстан».
Телефон прямого эфира 312-66-42-82.
Мы продолжаем наши беседы об экономике не только на радио «Спутник Кыргызстан». В студии Тимур Усмонов, это я, напротив ведущей программы Кубат Калыевич Рахимов. Кубат Калыевич, здравствуйте.
Доброго времени суток.
Надеюсь, что оно доброе. Неделя была тяжелая, мы об этом уже сегодня говорили. Конечно, первым событием в результате вчера неожиданно стал очередной приграничный конфликт. Его касаться, наверное, уже не будем. А вот о блэкауте поговорим. Уже и слово такое нам запомнилось, блэкаут. Еще один термин плотно вошел в жизнь кыргызстанцев. Это центральноазиатское энергетическое кольцо. Ну и вообще ситуация-то была такая непонятная. Где свет выключился, откуда, почему вместе с Бишкеком? Мы-то привыкли, что у нас света иногда не бывает. А тут в Алматы, а тут в Ташкенте метро остановилось, извините, это вообще прецедент. И в результате так разобраться до сих пор и не могут. Сначала энергетики Казахстана говорили, что это мы с Узбекистаном, потом узбекские энергетики говорили, что это в Казахстане где-то виноваты. В итоге есть несколько версий, непонятно, какой нужно придерживаться, но факт остается фактом неожиданно. Во вторник три крупнейших мегаполиса нашего региона остались без света. Плюс ко всему еще миллионы и миллионы людей. В результате пока еще непонятного и неотрегулированного в СМИ, по крайней мере, в официальных заявлениях случая. Кубат Калыевич, много говорилось о том, что и российские эксперты говорили, что мы переживаем неожиданный всплеск, ну, ожидаемый всплеск потребления электроэнергии, якобы все это копилось-копилось, майнинг в Казахстане, у нас постоянный дефицит, отсутствие вырабатывающих новых мощностей, в Узбекистане тоже население производства растет, в результате вот так все это нагревалось, и в результате бабахнуло. Сработала автоматика, мы остались без света. На ваш взгляд, вообще, с чего стоит начинать разговор, когда мы говорим о том коллапсе, который произошел во вторник? Там больше экономических каких-то предпосылок? Или это все техника виновата старая?
Ну, я думаю, мы дойдем до субстантивной части вашего вопроса. Я хочу вспомнить несколько кейсов из США.
Ух ты! Там февраль, тоже свет выключают?
Ровно год назад, февраль 21 года. Мы просто уже забыли. Ровно год назад. В Техасе отрубается электричество. Причем так отрубается, что погибло 150 человек. Просто погибли. Поэтому нас еще Бог миловал, что этот был блэкаут, так сказать, относительно мягкий. Зима у нас мягкая. Как раз-таки отрубила где?
Там, где тепло.
Где тепло. В Кыргызстане, ну, почти везде относительно нормально в долинах. Ташкент – это Ташкент. В Алматы тоже, юг Казахстана, так более-менее нормально. Центральный Казахстан отцепился от Средней Азии, как я говорю. Вот география сработала в данном случае. Ну и, как я грустно пошутил в Фейсбуке, в своей хронике, о том, что мы почувствовали единство региона вот через такую кризисную ситуацию.
Оказывается, все мы связаны одной цепью.
Все мы связаны, да. Связаны одной цепью, действительно. Электрической в данном случае. Угу. И вот, так сказать, техасский кризис, он был не последним. То есть штаты накрывают регулярно, и с такой, я бы сказал, даже ужасающей периодичностью. Там много своих нюансов. Есть то, что связано с переходом на возобновляемые источники энергии. То, что там в определенных штатах есть диверсификация, в других нету, есть всевозможные перетоки и так далее. То есть очень похожая картина, вот если представить, что отдельные штаты США – это наши страны в регионе. Вот то же самое, кажется, проблемы, потому что удивительным образом у них регулирование может быть на уровне штатов отличаться от федерального. Вот. Или кто-то поощряет, привлекает станции, которые работают на природном газе, кто-то, наоборот, поддерживает альтернативную энергетику.
Законодательство разное.
Да. И, опять же, никто не застрахован от каких-то серьезных климатических таких вот переклинов, как я их тоже называю.
И в Техасе бывает не жарко.
Да, так вот, видите, получается, там же все замерзло, и из этого все, извиняюсь, крякнулось. Да, другому назвать нельзя. А вот, дай бог памяти, по-моему, в 2011 году, то есть за 10 лет вот до этой техасской, техасского блэкаута, был другой похожий который вызвал мексиканский электрик. То есть, да, один дяденька обесточил 5 миллионов человек. Вот ух такая ты, история.
Хороший электрик.
А это уже говорит о том, что мы зависим не только от своих энергетиков, но и от чужих, то есть от соседних стран. Вот эта вот трансграничность – это вещь, которую нам сейчас нужно обсудить в том числе. Почему? Потому что мы же традиционно ищем виноватого.
То есть, конечно.
Казахстан говорит, что проблема в Узбекистане. Узбекистан начал обвинять, что это в Казахстане. Вот. Ну, сейчас идет разная информация, что отключилась Сардаринская ТЭС, и вот откуда вот эти, пошел так называемый наброс мощности оттуда. Ну, пусть разберутся сами. Я, наверное, хотел бы начать немножко с другого. Когда 7 лет тому назад я защищал диссертацию, она у меня была больше связана с темой транспорта, конечно же, но необходимо было теоретически обосновать развитие инфраструктуры как таковой. Я пришел к очень таким интересным выводам, которые я назвал одним словом «инфрономика». То есть я поженил инфраструктуру и экономику.
Угу.
И именно инфрономикой я объяснил китайское экономическое чудо. То есть китайцы за счет просто каких-то невероятных темпов и объемов строительства инфраструктуры в широком смысле этого слова, это и дороги автомобильные, и железные дороги, это инфраструктура, связанная с авиаперевозками, это все, что было связано с электроэнергией, вот эти ЛЭП, выработка и так далее, они обеспечили вот это вот именно настоящее китайское экономическое чудо. Хотя все говорили, это невозможно, это неправильно, с экономической точки зрения нельзя вкладывать такие ресурсы в неокупаемые, с точки зрения классического капитализма, проекты. Но по итогу сейчас Китай – это вторая держава в мире. И по темпам ввода, и по охвату теми же высокоскоростными железными дорогами они номер один. Когда они осознали, что у них появился шанс по прорыву такой интересной теме, как электромобили, они его сделали. То есть это номер один по количеству электромобилей и так далее. То есть они просто доказали и показали, что альтернативная энергетика, то есть энергетика, построенная на возобновляемых источниках энергии, это может быть серьезным трендом. Заложили это и прорвались, опять же, потому что климатически где-то Синьцзянь близок к Центральной Азии. То есть раньше мы были Западный Туркестан, они были восточные.
Да.
И вот климатически они очень похожи, две части Туркестана. И если вы самолет или с космоса посмотрите, то увидите огромное количество солнечных панелей. То есть, по сути, все эти полубезжизненные горы, предгорья,
пустыни,
полупустыни были задействованы под солнце и под ветер. Очень много ветряков стоит. Это не считая того, что в Синьцзяне сконцентрированы основные запасы нефти. У них даже вот названия городов в Синьцзяне такие прямо указывают на наличие. Карамай.
Угу. Ну, это нам знакомо.
Да, вот прям Карамай.
Почти вот. Майлусу.
Да-да-да, кстати, да, тоже вот. Мы в этом плане, наши топонимы, они очень точные. Вот, и когда есть указание на там, солнце там, или ветер, оно на самом деле это же наблюдения многовековые.
Конечно.
Наших людей. Теперь возвращаемся вот к этой инфрономике с точки зрения Советского Союза. В Советском Союзе инфрономика носила характер иной, нежели чем вот китайский кейс я вам привел. Мы готовились к войне. Соответственно, инфраструктура, которая была у нас, носила характер обеспечения доступа, допустим, бетонные дороги или широкие автомобильные трассы, которые использовались как взлетно-посадочные полосы. Некоторые из них могли принимать даже тяжелые транспортные самолеты. То есть зачем было строить аэропорт, когда можно было построить широкую дорогу?
Удобно.
Некоторые товарищи говорят, что вот кусок объездной трассы нашей, когда вот мы на Иссык-Куль едем,
да-да-да,
вот Кант, Токмак, Миленфан.
Дальше. Когда-то называли бетонка.
Бетонка.
А он пока был, бетон не раскрошился.
А он был непростым бетоном. Он тоже выполнял функцию запасной ВПП.
Запасной аэродром, как да? иногда мы это называем
да,
в жизни.
Иногда бывали ситуации, когда нужно было сделать подлет, приземлиться, может быть, не знаю, там какая-то была дополнительная еще раз инфраструктура, подзарядиться и так далее. Вот. Теперь, что касается вооруженных сил СССР, то характерной чертой обеспечения было в широком смысле слово «тыл». Причем тыл был везде. Были какие-то дополнительные базы, были какие-то запасы горючего, техника законсервированная прям в солидоле. И, обратите внимание, огромное количество генераторов. В Советском Союзе понимали, что тебя могли обесточить. Соответственно, не то, что каждая воинская часть, наверное, там каждая вышка, каждая застава чуть ли не обеспечивалась каким-то альтернативным таким источником, который залей там солярки, залей бензина, и у тебя будет электричество, будет связь. Вот я в своем загородном доме держу такое же устройство, называется бензогенератор. Шумный, раздражает, но дает электричество. Где-то порядка, ну, наверное, 2 литров в час кушает. Скажем, пережить 2-часовое отключение, это так, терпимо.
Угу.
Дает нормальное, должное, скажем так, количество электричества, необходимое для поддержания уже дома. Но, как я сказал, первое – это шумная штука. Требуется бокс такой специальный, звукоизолированный. И второе, это, конечно, экология, потому что, работая на бензине, на дизеле, плюс, там, мягко говоря, не до экологии получается.
Конечно.
Но спасает. Что самое главное, спасает. Поэтому первый вопрос, который я хотел бы поставить сегодня, а готовы ли мы были к той ситуации, которую мы называем красивым словом blackout, на уровне наших домохозяйств, раз, на уровне так называемой критической инфраструктуры?
Нет, не оказались. И не были готовы.
Когда МЧС говорит, а мы республиканскую клиническую инфекционную больницу привезли и подарили мобильный генератор, так, ребята, побойтесь Бога, вы должны были это сделать ровно 2 года назад, когда мы объявили февраль-март 2020 года, начало пандемии. Тогда, когда уже начинались вот эти красные зоны, ну, 1.5 года, хорошо, не 2 года назад, 1.5 года назад надо было обеспечить больницы. Всем согласны?
Конечно.
Кто там еще жаловался из местных больниц, не помните?
Из больниц много кто жаловался, ну, нужно только помнить, что у нас после 2010 года, когда вот были отключения света в 2009 году, все-таки оснастили большую часть больниц бензогенераторами. Другое дело, что сделали это, опять же, за счет спонсоров. И опять же, когда мы во вторник говорили о том, что как мы вообще пережили-то вот эти вот 2 часа без электричества, вице-мэр Бишкека по ЖКХ сказал, что есть у нас бензогенераторы, и они, в принципе, могут дотянуть, могли бы нас дотянуть до часов 7-8 вечера. Вопрос номер 2. Что бы мы делали, если бы у нас не получилось переключиться на внутреннюю сеть, и вообще, как бы мы жили дальше? Еще один анекдот нам рассказал один из наших спикеров, не буду открывать все карты, о том, что вот этот же вторник должно было состояться заседание в Белом доме нашем. В результате заседание не состоялось. Вроде бы можно было и без света, день был солнечный, люди собрались, но несколько важных людей застряли в лифте.
Даже так?
Вот так вот. Ну, оказалось, что, в принципе, вот этот вот центральный дом нашей страны, который тоже сжигает, он на него нападает, он тоже не готов для того, чтобы взять, переключиться на альтернативный источник питания. А что говорить, Министерство энергетики тоже сидело без света, потому что как-то энергетики сами не подумали, чтобы обеспечить себе альтернативный источник питания, задать тренд, в конце концов. солнечные батареи себе на крышу поставить, сделать энергонезависимым главное энергетическое ведомство нашей страны. Вопросов, в общем, на этой неделе было много.
Им совесть не позволяет. Ну, как вся страна будет сидеть без электричества, а они будут
и с электричеством? И мы вместе с ними. Ну, вы же все-таки энергетики. Все уже,
конечно. Мы с народом.
Где электричество взять?
Мы с народом. Каждая революция, мы же пишем. Мы с народом. Здесь то же самое.
Слушайте, это же деньги огромные для того, чтобы обеспечивать вот эту пресловутую энергоэффективность.
Тимур, обратите внимание, никто у нас не хочет называть цифр убытков, которые потерпела наша экономика вот за эти несколько часов. Никто не хочет называть. Это очень важный момент, хотя на самом деле во всем мире есть система цивилизованного страхования. То есть получается, если я как бизнесмен был бы застрахован, в том числе от вот такого внезапного отключения, то страховая компания мне выплачивает компенсацию, должна выплатить компенсацию, а соответственно уже регрессом выставить энергетикам. Вы людей обесточили, вы людям, мягко говоря, обгадили день рабочий. Они получили убытки. Будьте добры компенсировать. Кто из энергетиков наших сказал хоть доброе слово в адрес бизнеса? В том плане, ребята, вот мы вас обесточили такого-то числа, у вас 3 часа недополучали электричество, значит, вот эти 3 часа мы вам бесплатно дадим, там, условно говоря, летом. Ну, так же обычно делают, где-то в плохом магазине. Наверное, в хорошем магазине где-то вас там плохо обслужили, они говорят, ой, выбегает менеджер, мы вам компенсируем то-то-то.
Нет, у нас уже само собой разумеющееся, если что-то выключат, никто не извинится.
Вот, поэтому давайте технический момент очень важный затронем. Вот на уровне, вот говорю, домохозяйств, на уровне отдельных объектов. А, накопители. Весь мир сейчас идет по направлению по установке батарей. Как правило, это литий-ионные аккумуляторы, которые отличаются от автомобильных, потому что у них просто другой режим работы, назовем так. Я собирался себе тоже такие купить, но сначала я как читатель всех красивых опусов про зеленую энергетику думал, я поставлю себе солнечные панели, и вот солнечные панели будут обеспечивать мой дом. А у нас есть несколько компаний, которые этим занимаются. Mm-hmm. Они раз меня приземлили и сказали, да панели это вторично. Первично, какие вы аккумуляторы поставите. И инвертор. Инвертор, который будет преобразовывать вот эту энергию, полученных от солнечных панелей. Я говорю, mm-hmm. а как это? Говорят, так это же большая часть по стоимости. То есть вопрос в том, что не просто солнце поступает в сеть, а ночью-то солнца нет.
Понятно.
Накопилось, оно как бы должно
потом остается дальше.
То же самое, оказывается, касается и ветра, и так далее. То есть все альтернативные источники, как правило, нестабильные. Потому что либо день ветер, днем-то ветер вроде есть, но он слабый, он ночью посильнее. Но днем точно солнце есть, ночью его не найдешь. От луны как-то не запитывается. Вот. Поэтому, когда я посчитал наш тариф, оказалось, что мне нет смысла ставить панели.
Угу.
То есть мне надо купить вот эти аккумуляторы, накопители, инвертор, чтобы я от постоянной сети, допустим, там по льготному тарифу мог заряжать эти аккумуляторы. И вот раз, отрубили, пожалуйста. То есть экономически мне это выгоднее, чем ждать окупаемости солнечных панелей. То есть первый важный момент. Как у нас в Кыргызстане развита система накопления энергии на уровне домохозяйств и на уровне отдельных объектов. Надо поднимать этот вопрос. Буквально на следующий день мне вот уже из Польши приходит коммерческое предложение о том, что как вот источники бесперебойного питания могут спасти аэропорт. Да. Там, например, оператора сотовой связи. А Мегаком-то лёг, знаете об этом?
Конечно.
Давайте уже говорить правду.
Я же являюсь абонентом.
А Билайн держался. У меня ровно через 2 минуты после того, как отключили электричество, началась видеоконференция. То есть я участвовал в конференции по Зуму, я должен был быть, так сказать, с картинкой, а у меня недозаряженный смартфон. А интернет от сети-то пропал, Wi-Fi нет, так? Ноутбук недозаряженный. Ну, думаю, дотяну, не дотяну. Спасибо организаторам, вовремя меня вклинили. Но Билайн тянул картинку самое главное. А Мегакома не было вообще. Вот получается, что
все по-разному относятся.
Государственный оператор, раз на то пошло, государственный оператор сотовой связи лег. А на нем завязаны и правоохранительные органы. В Мегаком загоняли гласно-негласно сотрудников государственных органов, если знаете. Да? То есть, ну, мягко говоря, грубо выражаясь, нехорошо. То есть не обеспечен оператор сотовой связи. Не знаю, как насчет проводной, у меня нету телефона обычного такого городского. Кстати, хорошо, что мне напомнили. Во многих странах мира в случае вот таких ситуаций звонки с той же сотовой связи на городские линии и наоборот бесплатные.
Ну, правильно. Нам это же экстренная
такую
связь.
Конечно, нам надо вводить норму такую. А попробуйте дозвониться Северэлектро, когда они пишут городской номер. С вас знаете, сколько спишется, мама дорогая?
Хорошо, что я не звонил ни разу.
Ну, вам повезло.
Может, еще позвоню.
Вот, значит, первая часть, мы проговорили, это накопители. Вторая часть, это генераторы. То есть, мы уже упомянули, бензогенераторы, дизель-генераторы. Их сейчас уже на рынке огромное множество. И я обратил внимание, что как только отключили сеть, сразу я услышал, как работают движки медицинской клиники под окнами у меня и справа банка. То есть, вот частный сектор, для которого критически важно, чтобы было электричество, чтобы не легла сеть именно их внутренняя, чтобы пациенты не пострадали, да все что угодно, у них срабатывает автоматика. Но почему тогда она не срабатывает в масштабах страны? На уровне больниц, на уровне... Ну, у нас не все больницы. Есть больницы, конечно, покрытые. Я вот спрашивал, да, проблем особых не было, но уменьшили энергопотребление. Ключевые светофоры, точнее, светофоры на ключевых перекрестках. Сколько раз уже предлагали поставить, опять же, вот эти солнечные панели, ветрячки и маленькие аккумуляторы, которые пару часов тянут работы одного перекрестка. Где они? Это совершенно небольшие деньги. Хотите китайского производства, хотите белорусского производства, российского, европейского, ну... Об этом писали, говорили.
Ну, такой раз в 10 лет случается, Шкуват Калыч, ну что?
Дурак думает одним днем.
Зачем
пригаться? Дурак думает одним днем. Вот все, это одна и фраза. То есть, еще раз повторюсь. Были ДТП, просто о них нам не пишут, что они были.
Напротив Белого дома был ДТП.
Пробки были какие, из-за того, что не работали.
Сам был за рулем.
Да, были? Почувствовали?
Не успел, я как-то успел вначале доехать. Но я предполагаю, что по растущему напряжению на дорогах явно люди начинали нервничать.
Вот, поэтому, наверное, нам надо принимать отдельный закон о критической инфраструктуре. Полностью проигрывать ситуацию. То есть отталкиваться от того, что было, и того, что может быть. Понимаете, надо же проигрывать все, что угодно. Ну что, еще раз повторюсь, задел Советского Союза нами уже проеден. У нас его уже не осталось. 30 лет уже независимости. Опережающего роста инфраструктуры, как Китай, мы тоже не сможем себе обеспечить, потому что денег нету. Но извините, хотя бы на уровне отдельных объектов, наиболее важных, по принципу Парето давайте их отберем и обяжем, чтобы они имели обязательные источники бесперебойного питания. Это касается, например, аэропорта Манас, который там, ну, почти остановился. Ташкентский лег. В Алмате полностью остановилось метро. Ну, это понятно, это очень такое, сказать...
В Ташкенте тоже.
Да, ну, в Ташкенте, да, извиняюсь. Они просто, те объекты, которые потребляют очень много электроэнергии, их уже не закроешь через накопители, через генератор. Там, пауэрбэнк не воткнешь в каждый локомотив. Вот. Опять же, мы говорили про электробусы, что они появятся в Бишкеке и так далее, и так далее. Вот представьте, если бы не было бы электричества, ну, вот, эти электробусы тоже бы, наверное, встали.
Хотели всех чиновников на электромобили пересадить.
Ну, вот они бы сказали, ой, не смог я. Толкал электромобиль свой на работу.
Позвонить не могу, доехать не могу, Средства связи не работают.
Я в шашлычный номер 25.
Да, поэтому у нас люди любят встречаться очно.
Да, все, поэтому у нас все так. Дальше. Обратите внимание, что в этот раз, уже возвращаясь к к сетям, но уже большим. Нас, я имею в виду Кыргызстан, худо-бедно спасла lab.kimin.
Да.
Хотя я был критиком этого проекта с точки зрения стоимости, потому что слишком подозрительная похожие суммы реконструкции ТЭЦ, мы сейчас до нее дойдем, и lab.kimin, там 386 миллионов, 389 миллионов, как я в прошлый раз рассказывал, это просто верхняя планка суммы заимствования в Эксимбанке. Не сколько вам надо, а сколько хотим.
Угу.
Вот столько взяли. Поэтому, конечно, что там украдено, это вопрос прокуратуры. Но ее построили. И она в этот раз нас спасла. То есть, по сути, когда надо было переключиться, отключиться от общей энергосистемы Узбекистана и Казахстана, при помощи какой-то матери, видимо, наши энергетики смогли это
вручную
переподключить.
Два кабеля вот так вот держали.
Читали иероглифы китайские, потому что это строила же небезызвестная компания ДБЭ. Но в этот раз вот эта инфраструктура спасла. Я как раз участвовал на мероприятии клуба, дискуссионного клуба «Интегра». Я даже поблагодарил нашего неугомонного Алмазбека Шаршеновича о том, что вот его проект «Даткакимин» в этот раз, по крайней мере, облегчил жизнь нам, потому что мы чуть быстрее вышли из этого коллапса. Ташкент восстанавливался до полуночи.
Ух ты.
А Алматы тоже, вот Южный Казахстан тоже кусочками. Ну, не так быстро, как хотелось. Мы выскочили самыми первыми. Спасибо Токтагулке, спасибо ТЭЦ и, конечно же, вот этой Даткакимин. Теперь, возвращаясь к теме ТЭЦ, понятно, что тоже объект, построенный за деньги, которые мы теперь, наши дети должны китайской стороне, но по ТЭЦ мы имеем странную картину. Она недозагружена. А да, то есть с точки зрения генерации электричества, она же дорогая получается.
Конечно.
Вот мы же этот момент должны учитывать. И, соответственно, энергетики говорят, зачем мы будем генерировать убытки прямым текстом. И, по сути, если бы, например, ТЭЦ работала бы на газе, наша ТЭЦ, она бы смогла бы более-менее быстро набрать мощность и частично хотя бы компенсировать вот этот вот перепад, отсутствие и так далее. Но уголь – это уголь. Угольная станция, она имеет свою инерцию достаточно большую. И просто так раскочегарить, как помните... Вот,
не получится, да?
Мне сразу образ Виктора Цоя, группа «Кино», да, которая работала...
На Камчатке?
На Камчатке, да, был кочегаром.
Электричества вот. Нет, загружая уголь, да, сколько времени пройдет. Да.
Поэтому мы сейчас должны думать и на большом уровне, скажем так, насколько мы готовы идти дальше, строить, например, ту же Бишкекскую ТЭЦ-2 с использованием газа, или все-таки строить Каракичинскую теплоэлектростанцию, которая будет работать там, на местных углях, и сюда будет идти не уголь, а уже электричество по проводам. Вполне разумно.
Ну да.
Все упирается в тарифы. Как я на этом заседании клуба «Интегра» сказал, у нас есть проблема под названием крашеные фасады. То есть, если в Казахстане износ 65-70% энергетической инфраструктуры, и как ни парадоксально, при всех понтах, при том количестве денег, которые, извините, у них есть, они имеют хроническое недофинансирование отрасли. Просто хроническое. Тем самым выжимаются вот последние соки как самих сетей, у них называется такое КИГОК предприятие,
да-да,
как из генерирующих мощностей. А вы не забывайте, что 75% энергобаланса Казахстана – это уголь.
Да.
Угольные станции. Что удивительно.
Узбекистана тоже теплоэлектростанция.
Да, да, да. И с одной стороны это плюс, но с другой стороны так оказывается, что никто не застрахован от техногенных таких катастроф, от того, что выскочила, извините, целая ТЭЦ большой мощности, и пошел провал, и вот эта цепочка вот, это наоборот,
разорвалась.
Разорвалась, да. Поэтому давайте думать и о том, как все-таки нам переходить к реальной реформе в энергетике. Потому что я думал, что мы одни такие со смешными тарифами. Нас успешно, опять же в кавычках, догоняет Узбекистан и Казахстан.
Снижают тарифы?
Нет, мы снижаем, потому что тут политика, популизм. Они не поднимали их достаточно долго.
Угу.
И тем самым снижается инвестиционная привлекательность в отрасль. А во-вторых, само государство недофинансирует толком. В-третьих, например, Узбекистан сейчас же газ отправляет в газохимию. Они построили огромнейшее предприятие за 4 миллиарда долларов. 4 миллиарда долларов – это половина ВВП Кыргызстана. Вы понимали. Они говорят, а зачем нам газ продавать, когда мы можем получать более ценные продукты? Это же углеводороды. А в этом плане газ гораздо интереснее, чем, например, уголь. Ну и сопоставим по, ну, скажем, выходу различного типа продукции с нефтью. А что делать нам? Вот загадка теперь. Строить новый ГЭС? Это один вопрос. Вот я в понедельник участвовал в конференции по мирному атому. Пришлось. И когда такой у нас в обществе резонанс о том, что как мы еле-еле отстояли, что полный запрет урана и тория. У нас есть такая прослоечка в обществе, которая
Запретили
себе зарабатывать. И очень громко-громко об этом кричат. А теперь говорят, вот, они хотят поставить атомные станции. Во-первых, никто не собирается их взять и поставить. Это очень длительный процесс согласования. Это было обсуждение, извините, на полях Экспо.
Да. Вот. Договор даже не на
меморандум, просто. Меморандум был, да. И на этой конференции я предложил неожиданный для слушателей ход и сказал, давайте вот этот проект по малым атомным станциям мы дадим Казахстану и Узбекистану. Раз вы не доверяете нашей политической вертикали в Кыргызстане и видите, что наше гражданское общество настроено против мирного атома, нет проблем, пусть тогда вот Узбекистан, который сказал, что будет переходить к атомной энергии, Казахстан, который вот уже даже тоже площадку обозначил, вот этот вот Улькен, по-моему, uh-huh. на Балхаше. Давайте им, без проблем. Ну, с Казахстаном сейчас после январских этих событий немножко чуть-чуть как бы зябко. А ну, Узбекистан, нет проблем. Вот вам готовый кейс. Атомные станции малой мощности. Давайте посмотрим, как они работают. Если все хорошо, если все нормально, если мы решаем вопрос безопасности, решаем вопрос сейсмичности, потом, не спеша, год-два мы можем перейти к обсуждению здесь уже, в Кыргызстане, почему бы и нет. Но сразу, с разбега, я бы тоже не нырнул бы в эти воды. Это немножко рискованно. Да. Надо молиться на наших соседей, чтобы у них все было хорошо, чтобы они быстрее эту атомную генерацию запускали. То есть вот Узбекистан, то, что в Джизакской, по-моему, да, области будет строить. Mm-hmm. И Казахстан вот на Балхаше. Чтобы у них, по крайней мере, не было
набросов мощности.
Набросов мощности обоюдных. Мы же должны вести свою реформу, исходя из наших же ресурсов. В данном случае Токтагулка, честно говоря, объект, который строили на 30 лет, если вы знаете. Уже работает уже больше 50, насколько я помню. Тоже, не дай бог, что случится, будет тяжело. А были аварии. Помните, были аварии на Токтагулке? Камбарата.
Сразу же сообщение после всего этого кризиса. Кабмин все-таки начнет строительство Камбараты-1. Когда?
Знаете, от начала до конца этот проект займет от 10 до 15 лет.
Да, я знаю.
То, что должны были делать Акаев, Бакиев, не просто, к сожалению, все это профукано. То есть, когда Атамбаев пришел в 11 году, сейчас у нас 22-й. Ну, вот тогда надо было.
Да, уже, делать. Может быть, чего-нибудь достраивать.
Если бы Алмазбек Шаршенович неугомонный не пытался бы играть на разных шахматных досках, как он это делал, с Китаем, в 22 раза увеличил наш внешний долг. В 22 раза. Не в 2, а в 22. Это уму непостижимо. Решал вопрос по газу, но не дорешал. То есть, по большому счету, я задавал этот вопрос Газпрому. разных уровнях, не только здесь, в Бишкеке. Ребята, у вас была уникальная возможность получить Кыргызгаз за $1, помните? Да, угу. Оппозиция очень любит $1. Там долгов было, мама дорогая, и инвестпрограмма сдохшая, и совершенно испорченные отношения с Узбекистаном и с Казахстаном. Потому что все время была какая-то нечестная игра, все время было кидалово, извиняюсь за выражение. Ну, никто не сел, но зря. Надо было все-таки тогда посадить этих людей, которые довели отрасль до плачевного состояния. Так вот, у «Газпрома» была возможность получить не просто «Кыргызгаз», а сразу забрать два ТЭЦ. То есть Бишкекскую ТЭЦ-1 и Бишкекскую ТЭЦ-2. Бишкекскую ТЭЦ-1 можно было бы даже оставить в том же технологическом укладе, который он был, то есть казахстанский уголь, но для того, чтобы этот уголь сжигать, нужна была так называемая подсветка.
Да,
то есть
газовая.
40% газа в стране потребляла ТЭЦ. Но надо было брать, надо было найти какую-то конфигурацию и замкнуть ее. Бишкекская ТЭЦ-2, она с самого начала планировалась
на газе. Да.
На газе. То есть «Газпром» должен был бы по логике, экономической логике вещей, сразу заполучить два крупнейших объекта потребления. Но почему сказали, ну, раз Алмазбек Шаршенович, Сапар, как там его, Джума Кадырович, да, этот Исаков?
Не помню уже.
Уже забыли?
Как часы, быстро, да?
Я тоже уже забываю. Но у нас страна такая.
Ну, вспомнит когда-нибудь.
Да. Сделали ставку на китайцев, на китайские кредиты. То есть мы тогда просто взяли, разомкнули.
Еще вот одно кольцо.
Из этой многовекторной политики мы разомкнули нашу энергетическую отрасль. Теперь энергетики. Самая закредитованная отрасль в стране. То есть большая часть внешнего долга висит на энергетиках. И ту схему, которую сейчас пытаются замкнуть по размазыванию через бюджет, она неправильная. Там надо было использовать схему так называемых проблемных активов, нанимать консультантов, которые уже прошли огонь, воду, медные трубы по всему миру, и дать возможность энергетической сфере оздоровиться. То есть, а, тарифы, б, структура управления активами и так далее. Ну, ладно, это уже специфика, наверное, нашего элитопостроения. Вот, поэтому вот этот критический момент 2013-2014 годов, он оказался для нас, увы, местом, где мы разбежались с разумом.
Да.
Опять же, истерика, которая была поднята вокруг каскада Верхненарынский ГЭС, вокруг Камбараты, по сути, денонсация, вот это все, это публичность, вот это вот швыряние и так далее. Мы попали в какой-то не такой круг, как пел опять же Виктор Цой, которого мы вспомнили как Кочегаров на Камчатке. На тот момент не хватило мудрости, зрелости нашим политическим элитам. Раз. На мой взгляд, не хватило настойчивости нашим российским партнерам. Просто показать пагубность пути, по которому мы тогда пошли. Понимаете? И сейчас, уже вот в 22-м году, было бы, наверное, гораздо-гораздо легче в рамках и объединенной энергетической системы среднеазиатской или центральноазиатской, как угодно, для обеспечения вот этого опережающего роста потребления внутри страны, которое мы можем, кстати, отрегулировать, если только тарифами займемся, сразу люди, которые избыточно потребляют, потому что это сверхдешево, они будут отсекаться. То есть, когда товар будет иметь реальную рыночную стоимость.
Я почему-то слабо в это верю. Наверное, те, кто платят, заставят платить еще больше, а те, кто не платят, так платить и не заставят. Кубат Калыч, у нас сколько там, 10 минут осталось. Я на этой неделе многим людям, специалистам, экспертам задавал вот этот вопрос. Можно и вам тоже задам.
Давайте.
Судя по тому, что происходит в нашей энергетике и глядя в ее будущее. Говорится об одном, что строить большие инфраструктурные проекты, денег у нас нет, времени у нас в первую очередь тоже нет, строить какие-нибудь большие ГЭС 10-15 лет. Атомная электростанция, это, считайте, просто Министерство энергетики лайк поставило Росатому, то есть это вообще ничего и так далее, и так далее. Потребление постоянно растет, сети изнашиваются. Мне эта ситуация видится полностью безвыходной. Если бы я был министром энергетики, я бы пошел в окно. Как и каким образом Кыргызстан сейчас в этом состоянии с закредитованной энергетикой, с отсутствием времени на раскачку, может вообще просуществовать с включенным светом лампочкой в ближайшие годы? Есть какие-то выходы? По крайней мере, даже если из сферы экономики что-нибудь привлечь.
Вы знаете, вот, например, Евразийский банк развития объявил о том, что будет инвестировать 11 миллиардов долларов в регион присутствия. То есть регион присутствия – это 6 стран. Ой, я соврал. Евразийский экономический союз – это 5 стран. Плюс Узбекистан же вошел. И Таджикистан был. 7 значит, стран. 7. То есть, получается, из учредителей этого банка 4 азиатских. То есть, все, кроме минус Туркмения. Но они сами по себе. Давно. 11 миллиардов, и приоритеты простые, ясные, как слеза ребенка. Транспортный каркас, водно-энергетический блок, зеленая энергетика. То есть, по сути, пожалуйста, 11 миллиардов долларов, вот они, лежат в Явре. Насколько мы готовы туда идти? Вопрос вопросов. Проекты Всемирного банка, проекты других международных доноров, международных институтов развития, которые, еще раз повторюсь, не всегда бывают, не всегда соответствуют национальным интересам Кыргызстана, как этот крайне идиотский проект Касса 1000, которого просто хочется, извиняюсь, на стенку лезть, потому что идиотизм полный. У нас и летом не хватать будет электроэнергии скоро. Какие поставки, какой Пакистан? Понимаете, был старый пошлый анекдот, помните, когда этот хулиганы били писателя. Не помните?
Нет.
Нет, не помните? Не помните. Ну ладно, тогда там потом он говорил, я про заек. Он говорит, про каких еще заек ты нам тут будешь рассказывать? Так вот, про какой там Пакистан через Афганистан транзитом нам будут они рассказывать. Про каких, блин, заек? Извините, у нас внутри уже на грани мы тут. При всем том, наши международные институты развития в свое время сгенерировали правильный системный подход о том, что нельзя дотировать отрасль. В данном случае мы дотируем энергетиков, чтобы, а, они выплачивали долги, б, как-то существовали и перекладывали там фишечки в пределах одного стола. То есть по населению ниже себестоимости, там, с бизнеса
побольше.
Три шкуры драть. Но ж три шкуры дерут. Ну, еще и одновременно отключают бизнесу доступ, да, как мы говорили, литейные цеха там.
Да-да-да.
Жалуются, ходят до сих пор. Субсидирование при наличии рыночных тарифов. Вот крайне болезненные реформы на себе испытала Украина. Когда вот Юлия Тимошенко тоже из неугомонных, она же тогда продавила о том, что цены для Украины будут рыночные по газу, помните? Там, там же все вот так вот посыпалось, потому что были отрасли, которые прямо были завязаны на дешевый газ. Но при всем том, простые украинцы поняли, что на государство надежды нету. Начали ставить ветряки, панели, аккумуляторы, как я и говорил в самом начале передачи. Второе. Им, правда, государство предоставило уникальную возможность продавать избыточную энергию в сеть по рыночной стоимости, по зеленому тарифу.
Угу.
То есть домохозяйства некоторые превратились в бизнес. Это очень важный посыл, который мы когда-нибудь с вами раскроем. Наш человек же предприимчивый. Я про жителей Кыргызстана.
Конечно.
Как только люди увидят, что есть возможность себя обеспечивать и еще и зарабатывать, вы уловили мою мысль?
Конечно.
Они с большим удовольствием на это пойдут. С огромным удовольствием.
Я практически себе это плохо представляю.
Это называется off-grid. То есть, когда мы отключаемся, ну, вот есть отключенные от сетей, так, а есть in-grid, то есть, когда мы входим в сеть. И получается, что когда ты сам генерируешь и продаешь в общую сеть.
Тут у нас малые ГЭС не могут в сеть продать электричество.
Это отдельная история. Отдельная история. Давайте вот принцип уберизации попробуем у нас в энергетике. Домохозяйств у нас много. Главное перевернуть ситуацию с головы на ноги. Вот когда мы с головы на ноги ее поставим, какой-то определенный период выстроим механизм субсидирования, потому что по-другому не перешли в Европе на зеленую энергетику.
Ну, понимаете? Конечно.
Там бешеные тарифы были, но, с другой стороны, как только ты используешь вот все эти виды или, например, отдаешь в сеть, тебе льготы. Это один момент. И момент второй, крайне немаловажный. Большая часть людей могут и, честно говоря, почти готовы платить реальную рыночную стоимость. Вот вы сейчас приедете на заправку «Газпром», скажете, знаете, у меня машина плохая, налей мне за 30 сомов 92-го бензина.
Ну, или скажу, я революцию какую-нибудь делал.
Да, значок у вас что у вас есть. Там апрельская, сумма, мартовская, пожалуйста. Октябрьская. То есть три значка.
Скажу, можете... я бедный, у меня нет я денег, бедный. А ехать надо.
Ну, в лучшем случае подойдет охранник газпромовской заправки, ну, скажет, друг, вот сядь в машину и езжай от греха подальше. В худшем случае, ну, будете иметь какие-то другие
проблемы.
Короче,
мы должны будем дойти полностью до края, чтобы уже, да, в конце концов кто-то пожертвовал своей политической карьерой и ввел новые тарифы. Мы встаем на ноги и начинаем
двигаться дальше. Но самых реально по-настоящему бедных людей мы должны поддерживать. Но не тарифами, а субсидиями. То есть рыночный тариф должен быть, мы должны субсидировать. И проверять каждого, под увеличительным стеклом. Есть машина, есть там это, есть там то, какой у тебя реальный доход.
Не бедный человек, значит.
Ну, все, уже тогда будем отсекать. А знаете, как во всем мире это делать? Списки публикуют везде. То есть, кто на льготах висит в списке, ну, и поэтому, наверное, кое-кому, кто ходит на то, и точнее, приезжает на дорогой машине на то, им неприятно сказать, слушай, а я тебя видел недавно в списках.
Так, а ты субсидируемый, оказывается.
Ты у нас малоимущий.
Балькуш. Да. Уходи. Вот тебе устукан.
Да.
Езжай обратно.
Ну, может быть, мы пошутили, но в каждой шутке есть доля правды.
Как и много правды в наших программах и, в принципе, в нашем эфире. Слушайте и укрепляйте свое мнение вместе с нами и с программой «Об экономике не только». И благодаря все ее ведущему Кубату Рахимову, который еще раз нам рассказал очень много интересного про наши энергетическо-экономические связи и как все это вместе работает. И, по крайней мере, указал какой-то путь, на который хочется иногда надеяться. Не на тактогулку, в конце концов, сколько ей уже лет. Но, по крайней мере, вот тот свет, который сейчас у нас горит в студии, он истинно кыргызский. Сейчас, пока мы обратно в энергокольцо не вернулись, он и красивый, и светлее. Будем надеяться, что его будет все больше и больше, и чтобы мы в нем нуждались настолько, насколько это нам, собственно, нужно. Кубат Калыч, большое спасибо. До следующей недели. Всего
спасибо.
Хорошего.
Спасибо.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами. Через минуту новости на кыргызском языке.
Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.